эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «Цимбелин Деклана Доналана в Москве», а также вспоминаю Ольгу Дышенковскую и Игоря Покровского. Любимец московской публики, уже фактически наш, хоть и англичанин, Деклан Доналан привез в Москву на чеховский фестиваль свою труппу «Чик Бай Джаул» с шекспировской пьесой «Цимбелин». Этот театр в прежние годы играл в Москве герцогиню Амальфи, а также «Как вам это понравится» и «Меру за меру». Потом Доналан поставил в петербургском Малом драматическом театре «Зимнюю сказку», а в Москве Бориса Годунова «Трех сестер» и «Двенадцатую ночь». Итого в режиссуре Доналана мы видели 7 спектаклей, и 4 из них по Шекспиру. Перед выступлениями в Москве выяснилось, что никто из моих коллег пьесу «Цимбелин» не помнит. Жаль, конечно, так страшно разочаровывать крупнейшего шекспироведа, заведующего кафедрой зарубежного театра Российской академии театрального искусства и нашего любимого учителя Алексея Вадимовича Барташевича. Но как мы сдавали экзамен по курсу пьесы Шекспира, ума не приложу. Мало того, никто из нас не предпринял попытки прочесть это сочинение перед спектаклем. Лично я оправдывалась тем, что хочу раз в какой-то веке побыть в шкуре рядового зрителя и с волнением следить за перипетиями сюжета. И как верно было принятое решение. Прочти я эту пьесу заранее, ноги сами понесли бы меня прочь, подальше от театра, собравшегося играть такую белиберду. Если бы всего этого «Цимбелина» написал современный драматург, хотя бы и для телесериала, от автора не осталось бы живого места. Даже подумать страшно, что написали бы рецензенты. А так «Цимбелин» кажется единственная шекспировская пьеса, которая безо всяких научных аргументов способна вселить глубокую уверенность. Да, под псевдонимом Шекспир скрывался глубоко неграмотный, невежественный актер, научившийся худо-бедно составлять сюжеты из фрагментов чужих произведений. И добро бы этот «Цимбелин» был создан Шекспиром в ранней молодости. Так нет же, это одна из поздних, так называемых, романтических пьес. Сразу вслед за ней выйдет грандиозная «Буря», последнее творение английского гения. Нам в утешение остается вторая рабочая гипотеза, что под маркой «Шекспир» скрывались разные люди, но я в это не верю. Вот Лепаш ставит «Обратную сторону Луны» и оперу «Нищих», и не веришь, но не может один и тот же человек быть автором обоих спектаклей. Или взять Эльдара Рязанова. Кто скажет, что «Берегись автомобиля» и «Ключ от спальни» сделаны одной рукой? Да никто. То-то же. Ох, нелегкая эта задача – объяснять, что там в «Цимбелине» происходит. Есть царь, Цимбелин, персонаж второстепенный. Отчего пьеса названа его именем, не спрашивайте, не знаю. А главная героиня – его дочь, Имогена. Вышла она замуж за себе не пару. Отец за это молодожена постума изгнал, а дочку посадил под замок. Оказавшись в Италии, постум тут же заключил пари с тамошним мачо, твердил, что Имогена всегда будет ему верна. А мачо перебрался в Британию, пробрался в спальню к Имогене и, не овладев ею, завладел несколькими ее тайнами. Тем самым он убедил постума в измене юной супруги. В ответ наш пылко влюбленный повелел своему слуге Имогену завести в лес и там убить. Но слуга ее пожалел и оставил в лесу переодетый в мужское платье. Она забралась в пещеру, где обитают старик с двумя сущими дикарями. На самом деле они царские дети, родные Имогенины братья, которых похитили во младенчестве. Эти дикари убивают зашедшего в лес по случаю королевского пасынка Клотена. Он большой мерзопакостник, охотится на Имогену, вернее, на ее приданное, и его не жалко. Ко всему прочему, завязывается война между Британией и Римом, да еще умирает злая мачеха, которая и настроила царя против родной дочурки в интересах собственного сына. И вот все, кто как герой войны, кто как ее пленный, оказываются во дворце Цимбелина. Злодеи разоблачены, козни и заговоры раскрыты, все друг другу прощают. Короче, «Цимбелин» — это такая свалка из обломков пьес самого Шекспира, осколков древнегреческих трагедий, да еще русской народной сказки про Машеньку и трех медведей. Зачем Деклану Доналану понадобилось ставить эту чушь? Видимо, для завершения работы над циклом романтических пьес, не более того. Но, взявшись за гуш, режиссер решил не признаваться, что не дюш. Деклан Донован вышел из положения, в которое сам себя поставил, с наименьшими потерями. Он не стал умничать и делать вид, что открыл в Цимбелине неведомые доселе смыслы. Напротив, он предложил хорошим актерам играть пьесу в лоб, так как она написана. Как всегда, он оставил сцену почти пустой. Его постоянный соавтор, художник Ник Ормерот, переодел ее синими шторами и несколькими предметами мебели, а героев облачил в современные костюмы. Разве что братья-дикари наряжены в шкуры, будто в комедиях про первобытных людей. Итальянский мачо стал похож на гангстера, мерзкий клотен на отпрыска олигарха, такой прилизный, самоуверенный, богатенький болванчик, хорошо знакомый только с модными бутиками и английскими эстрадными песенками. When everything the pretty is, my lady sweet arrives. Знает, может, Донован образом Клотена метил в юного наследника нынешнего британского престола. Дылда королева тоже явно была взята Цимбелином в жены не за аристократическое происхождение, а за немалый рост. Она вдвое выше супруга, и тут впору задуматься о комплексе Наполеона, маленького мужчины, которому нравятся высокие женщины. Тема эта в ином регистре звучит в устах Клотена. «Мне пристало оскорблять всех, кто ниже меня». Тут ясно имеется в виду сословная спесь. Свойство это, как теперь выясняется, вовсе не принадлежит далекому историческому прошлому. Постума и Клотена, плохого и хорошего мальчиков, играет один и тот же артист. Деклан Донован не оставляет времени на перестановки декораций и переодевания, сцены монтируются в стык, поэтому Клотен становится постумом прямо на наших глазах. На него накидывают светлый плащ, он надевает очки, слегка распушает волосы, что-то неуловимо меняется в лице и повадке актера, и перед вами другой человек. Так в спектакль входит очень важная для Донована, знакомая по другим его постановкам, тема. Невозможность узнать человека, даже если он твой родственник или возлюбленный. Невозможность его знать. Ведь и в «12-й ночи» Оливия путает переодетую в мужское платье Виолу с ее братом. Знание оказывается иллюзорным. Вот и впрямь, вдумайтесь, что дурного сделал злой Клотен? Он пробовал очаровать Имогену и разлучить ее с постумом, к собственной выгоде. Зато добрый постум, уверовав, что любимая жена ему изменяет, приказал ее убить. Так за что превозносит Имогена своего избранника? Только за то, что она его любит, а Клотена нет. Неразборчивость любви, невозможность познать природу чувства – вторая излюбленная тема Деклана Донована. Третье, что для него важно, то, с какой легкостью люди лгут, предают, тиранят и убивают. Вот вроде напрашивается обычное противопоставление воспитанных в душных дворцовых кулисах интриганов людям, выросшим на воле, на лоне природы. Но и оно обманчиво, как радостно пещерные братья убивают своего недруга, да еще бегают по сцене с его отрезанной окровавленной головой. И в войну они играют с не меньшим азартом, чем цивилизованные правители. Даже из Цимбелина Донован извлек умную, простую и меланхоличную историю. Но спектакль при этом вышел очень смешной. Актеры подчеркнуто не замечают несуразности сюжета. Из несоответствия того, что происходит, тому, как они это переживают, вытекает комизм совершенно особого свойства. Донован не скрывает, на чьей стороне его симпатии. Конечно, они всецело принадлежат маленькой тщедушной Имогене, которая умеет любить и прощать обидчиков. В спектакле, как и в пьесе, действует Юпитер. No care of yours, it is. You know it is. Whom best I love, my cross. По логике текста, именно этому голосу, голосу Юпитера, мы обязаны счастливой развязкой. На самом деле, общим примирением мы обязаны не милостивым богам, а хрупким и верным созданиям. В эфире «Российский час».